Дорогие мои, мы закаляемся благодаря духовной науке, и это нам все не только с эгоистической точки зрения, но вообще это все нам понадобится для сильных периодов, которые постепенно надвигаются, наступают, потому что мы знаем, с одной стороны, раскрываются духовный мир, спиритуальные стороны духовного мира, это очень важно, но параллельно раскрывается и арманическая сфера влияния над сознанием человека. Поэтому мы всегда, всегда, дорогие мои, будем находиться в борьбе. Не будет такого блаженного состояния, когда нам нечего делать, все в порядке, не будет так, дорогие мои. Мы всегда должны добиваться, бороться. И это и самое главное, это рождает в нас активность, истинную духовную активность, и в этом и есть сама справедливость развития. Иначе мы не смогли бы продвигаться вперед. Так что дело в том, что, дорогие мои, мало кто действительно сознает все значение духовного откровения. То есть именно духовной наукой, которая уже проявляется и очень активно входит в социальную жизнь. Разумеется, это первые ростки воздействия, но все равно уже духовная наука имеет определенное влияние над сознанием человека, и мы черпаем определенную силу, уверенность вместе с радостью, разумеется. И это все замечательно, потому что мы действительно воспринимаем и постигаем истину. Дело в суть в этом, разумеется, что мы хотим познать истину, а истина без духовной науки уже само собой, разумеется, что это не получится, да? Если мы ищем истину, то мы должны найти то мировоззрение, которое открывает эту истину, углубляет, возвышает и так далее. Ну, если мы поставим вопрос, никто не сможет ответить на это. Потому что только духовная наука открывает всю истину. Причем так щедро, что мы даже пока не подозреваем, насколько щедро одарил доктор нас этим откровением. Это удивительно, дорогие мои. 300 томов о духовных мирах, о иерархиях, это что-то удивительное, потрясающее. Действительно, божественная щедрость. И мы должны, разумеется, ну, скромно говоря, мы должны это все правильно, правильным образом оценить, осознать и постепенно, разумеется, осуществлять. Мы должны сперва точно знать, что есть духовная наука. Духовная наука – это откровение Святого Духа, откровение самого Христа, откровение небесной иерархии. Непосредственно причем. Так что, дело в том, что когда мы изучаем духовную науку, мы уже готовимся к тому, чтобы непосредственно лицезреть все то, что, о чем мы читаем. Это очень важно, потому что я всегда подчеркиваю, вы прочтете философию, да, вы не станете философом, оригинальным мыслителем и что-либо из науки, да. Единственная духовная наука человека превращает, полностью превращает в то, во что и вливается вся суть духовной науки. И это очень, разумеется, это очень, во-первых, благородно, щедро, но это правда. Духовной наукой мы изучаем, как живут ангелы. Причем самым объективным образом. И это зависит от того, что мы точно знаем, что существует ясновидческое прозрение на третьей, четвертой, на седьмой ступени, когда достигается абсолютная уверенность, абсолютная объективность, вернее. Эта абсолютная объективность достигается только с третьей ступени ясновидения. Пока до этого есть какие-то шероховатости, но в основном точное видение начинается с третьей ступени, уже не говоря о том, на пятой, шестой и на седьмой ступени. Да? И когда мы постигаем духовную науку, мы в сущности озаряем нашу душу божественным светом. Это мы должны всегда помнить. Мы не просто читаем, дорогие мои, мы не просто увлекательно относимся к духовной науке. Мы понимаем и серьезно ценим, что духовная наука – это единственное просветление, средство просветления нашей души, нашего божественного сознания. И спросим так, кто откроет нас, наше собственное духовное вечное существо? Кто может подойти к этому, дорогие мои? Никто не может. Я очень люблю в свое время, простите меня, и Шеллинга, и Франциска Ассизского, Гегеля не особенно, но в основном Шеллинга я очень люблю, но никто не может подойти, даже близко подойти к божественным небесным существам, потому что они не имели личного опыта. А для этого нужно чистое, точное ясновидение, которое открывается и только, дорогие мои, открывается только с 20-го столетия. Мы видим поэтому эти корифеи мыслительных жизней, дорогие мои, Шеллинг, это титаническая сила идет мышление и у Гегеля, и у Фихте. Но они, несмотря на все это, они не смогли подойти близко к ясновидческим порогам. И когда вот наступает эпоха, уже легко, уже не надо, не нужны такие титанические усилия, как и были у Гегеля и Шеллинга и так далее, да? И сейчас важно, почему? Потому что уже человек продвинулся вперед. Человечество идет вперед, разумеется, я имею ту часть, которая направляется правильным образом. Вы хорошо знаете, что другая часть идет совершенно неправильным образом, неподобающим, неблагородно, мягко говоря, да? Недобро и так далее, можно еще усугубить эти слова. Одним словом, та часть человечества, которая мыслит правильным образом, чувствует и хочет правду. Вот удивительно, да? Вот человек не хочет правду. А что же он хочет? Уродливость, ложь, обман и коварство. А что остается еще? Если человек не хочет... Вот таково положение. Человек не хочет правду. Тогда он подвержен всем этим очень отрицательным качествам, и со временем так и получается, и осуществляется великое пророческое слово, Евангелие, и это уже когда будет финал нашего развития, в конце седьмой культуры будут абсолютно уродованные люди уже, не похожие на человека, и физиологически, и душевно. И будут ангелоподобные существа, которые, как я сказал, дорогие мои, к концу шестой культуры, в особенности уже в седьмой культуре, человек постепенно будет чувствовать себя ангелом. Это не преувеличение, дорогие мои, и это не комплимент. Это совершенно серьезный процесс, к которому стремится человечество. Мы же можем из Евангелия сказать, вы боги, а здесь я говорю об ангелах. Да? Я же не говорю, вы станете богами. Это говорит Евангелие, он имеет право говорить, потому что это пророческое видение в конце развития человечества. А мы говорим о том состоянии, которое мы действительно подойдем близко и постепенно будем чувствовать, что что-то очень родственное с нашим ангелом, а потом постепенно начинается чувство идентичности. Вообще, я всегда подчеркиваю, что чувство идентичности будет расти. И причем это очень важно, потому что в этом и заключается. Когда мы в Евангелии читаем, да, дорогие мои, я всегда ссылаюсь, потому что это опора нашего сознания. Когда мы читаем, что Царство Небесное, внутренняя связь, это говорит о том, что мы должны это все раскрыть. А со временем, когда мы это постепенно раскрываем, мы чувствуем, как наше сознание становится чисто божественным. Это идентичность, это непреходящее, дорогие мои, это абсолютно истина. И как раз против этого борются очень многие группировки, которые не хотят именно величия человека. И это очень важно. Клевета и ложь, и неправильное мировоззрение, психологическая атака – это все будет еще сильнее, и мы должны выстоять против этого, потому что мы точно должны знать, что человек – это творение Троицы. Вот видите, дорогие мои, как мелко мыслит человек. С одной стороны, допускает, что человек – это творение Троицы, а с другой стороны, не хочет человеческого величия. Человек – это величайшее существо, носитель всей небесной иерархии, всех существ, всю эволюцию носит в себе и может творчески преподнести все это со временем, да? С одной стороны, мы всегда говорим о будущем, о величии человека, и с другой стороны, как достигается все это. Это уже совершенно другой подход, да? Там, и если мы, да, вы же знаете, до 20-го столетия не было так подойти к осуществлению. А сейчас уже с 20-го столетия мы точно знаем, как достигнуть познания высших миров. Пожалуйста, название прямо, непосредственно говорит об этом. И это все зависит от активности человека уже. Вот человек хочет, как достигнуть познания высших миров. Пожалуйста, книга существует, и 360 томов существует, и человек должен, простите меня, хотя бы один раз прочесть. Это, то есть это молодец, прочесть очень много очень, я понимаю, но все же это достижимо в одной жизни. Я же не говорю 10, 20, 30 раз, да? Но один раз надо прочесть, чтобы действительно подготовиться к будущему. А будущее, дорогие мои, наступает, великое будущее наступает. Человек должен стать божественным существом, и прежде всего он должен достигнуть ангельского состояния в буквальнейшем смысле, не в переносном, не аллегорически, а совершенно человек должен стать ангелом. Это первая ступень, которую мы приобретаем уже на уровне Юпитера, а подготовка произойдет в шестой и в седьмой культуре. Пятая культура – это умозрительно мы должны все это решить, так сказать, философски, умственно, размышляя над этим, понимая, в чем суть. А уже в шестой культуре мы будем осуществлять, и постепенно мы будем чувствовать, непосредственно будем чувствовать себя ангельского существа как своего собственного существа. И это очень важно. Да? Поэтому духовная наука говорит о том, что мы, постигая истину, возвышаем свое собственное сознание. Иначе никак не получится, дорогие мои, потому что, с другой стороны, огромное нашествие, вы должны это учесть. Очень много группировок, очень много групп, которые очень стараются унизить человеческое достоинство в основном в относительно познания и сущности. И говорят, о чем говорят? Они говорят, поймите меня правильно, они говорят конкретно. И то, правильно говорят, сейчас человек очень слабое существо, правильно. Вот они на это напирают. Но потом дальше, что из этого получится, об этом они умалчивают и не хотят говорить. Человек сейчас на очень низком уровне относительно своего мышления, чувства, воли, да. Мы когда что-либо хотим, тут же не осуществляется. А при состоянии ангельского тогда будет по-другому. Ангел то, что мыслит, осуществляется, то, что чувствует, и то, что волит, непосредственно осуществляется. И к этому состоянию мы стремимся и подойдем постепенно. Но сейчас, дорогие мои, мы должны точно знать, пока мы находимся в начале. Потому что мы пока не смогли оторваться от человеческого сознания. Мы сперва должны во сне очень глубоко проторить этот путь и пройти очень сильно именно человеческую эволюцию, создать фундамент, очень сильный фундамент, а потом постепенно мы будем отходить от этого, и начало этого, разумеется, в конце пятой культуры. В конце пятой культуры мы отходим постепенно от физического тела, это чисто эзотерическая информация, и отход от физического тела связан именно с освобождением нашего эфирного тела. Это не сказка, сказка для материалистов, а для нас это совершенно реальный процесс. В нас пробуждается эфирное сознание. Эфирное сознание уже охватывает уже всю эволюцию пройденную. И поэтому мы готовимся именно к шестой культуре правильным образом. И, дорогие мои, что делать? Мы говорим и стараемся очень, но кто нас слушает? Без духовной науки все пропадут, дорогие мои. Не хотят это понять, потому что они не воспринимают, у них нет глубокого восприятия вообще. глубокого познания реальности. Без духовной науки люди будут потеряны абсолютно. Потому что Ариман разгромит их сознание полностью, раздробит. И это надо учесть. Без духовной науки человечество пропадет. И только та часть, которая серьезно примет именно мировоззрение духовной науки, и не только примет, но, разумеется, я всегда говорю, когда мы принимаем духовную науку, это не просто информация, это божественное влияние на души. Вот что не знают люди. Когда ты изучаешь духовную науку, ты влияешь божественно и превращаешь свою человеческую душу в ангельского состояния превращаешь. Это великая магия, да. И поэтому мы говорим, что человек – это божественное существо. Дорогие мои, мы ничего не можем сказать более великого, более возвышенного, чем уже в Евангелии сказано. Будьте совершенны, как совершенен Отец. Ну, вы поймите, это что-то удивительное число. Человек не может вникнуть, какое колоссальное космическое величие звучит. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. А теперь уже, когда мы подходим критически, потому что это время критического сознания, мы говорим, а как это осуществить? Да? Вот тогда и помогает духовная наука. Поэтому, дорогие мои, мы не фанатично говорим, без духовной науки все пропадет. Человек потеряет свое человеческое достоинство, потеряет все, потому что овладеет отрицательным существом. Без духовной науки никак невозможно, потому что духовная наука – это божественная наука. Это наука спасения, это наука вечной жизни. Не хочешь, тогда получай то, что следует. А следует арманическое и люциферское нашествие. Поэтому, дорогие мои, мы должны с самого начала обратить на это внимание, что христианское мировоззрение, оно находится в эволюции. Это самое здоровое отношение, наше правильное отношение. Христианское сознание проходит свою эволюцию, свои ступени. И нельзя находиться все время на одной ступени, на догматической ступени, о котором печется церковное сознание. Это очень неправильно. Все развивается, дорогие мои. Наука развивается, техника развивается, сознание развивается, эфирное окружение меняется, вообще все меняется. А что, у человека сознание стоит на своем месте? Да? Это, ну, кроме того, люди, когда правильно познают, они познают, что все находится в развитии. Почему? Потому что мы должны достигнуть именно того совершенства, о котором говорит Евангелие. Будьте совершенны, как Отец Небесный. Это просто потрясающе. Когда я это говорю, я просто удивляюсь, как это было сказано в начале столетия. Совершенство Отца достигается человеком. Это мы должны хорошо усвоить и прочувствовать. Тогда в нас рождается очень серьезное стремление, как осуществить все это. Потому что мы сознаем, что эти слова реальные слова, совершенно реальные слова. И в духовной науке мы встречаем такое удивительное место, когда доктор говорит, что встречаясь с серафимами, человек, когда встречается с серафимами, он ощущает, что эти серафимы не переживают. Во-первых, эта встреча с высшим божественным существом всегда связана с ясновическим прозрением. Поэтому, когда человек встречает, вдруг, по милости провидения, встречается с серафимом, ощущает, что серафимы когда-то были человеками. И это потрясающее чувство у человека, рождается великое, великое стремление, великая надежда того, что когда-то в развитии человек может достичь именно состояния серафима, потому что серафим стоит перед ним, и человек чувствует, что когда-то серафим был человеком. И этим самым указывается на эволюцию, на стремление и на великую надежду. Это не просто индульгенция, что, о чем говорит духовная наука. Это совершенно реализуемое состояние. И это, именно это очень важно, когда мы говорим, что встречаясь с духом мудрости, мы чувствуем, что когда-то эти духи мудрости были людьми, были именно на 10-й на ступени своего развития, 10-я иерархия, человеческая иерархия. Да? Поэтому так, поэтому, знаете, эта великая мысль, она не дает нам возможность остановиться и окаменить наше сознание. Догматическое религиозное состояние всегда стремится увековечить то, что сейчас, на какой ступени находится человек. Но как раз, когда мы благодаря именно эволюции, благодаря познанию, мы постигаем, какие высоты мы должны достигнуть, именно это важно. И доктор очень, разумеется, точно знает, как содействовать этому энтузиазму. Поэтому доктор говорит, видишь духа мудрости, когда-то они были людьми. Видишь ангела, когда-то этот ангел был человеком. И как раз мы имеем в духовной науке определенное мировоззрение, когда нам говорится, что уже на Юпитере мы все, абсолютно все будем или положительными ангелами, или отрицательными ангелами, но будем ангелами. Физическое тело уже исчерпает полностью себя. Мы не будем носить физическое тело, как мы не носим очень-очень старую одежду. Уже мы его отбрасываем от себя. Точно так же физическое тело будет непригодно, совершенно непригодно. И это действует на наше сознание. Мы не прикрепляемся к физическому телу раз навсегда, а наоборот. Мы чувствуем, что здесь большая динамика, и мы постепенно освобождаемся, и освобождение зависит от именно истинной мысли. Когда мы познаем духовную науку, когда мы познаем истину, в тот же самый момент, ту же секунду мы в этот момент освобождаемся в какой-то степени именно от привязанности к физическому телу. В этом положительное воздействие духовной науки. Никакое мировоззрение не освобождает нашего сознания от физического. Наоборот. Поэтому доктор очень точно говорит, и Шеллинг, и Фихте, и Гегель, и другие великие мыслители, они в сущности не смогли оторваться от физического сознания. Несмотря на это величие мыслительной жизни. Да? Потому что только чисто духовное постижение реальности освобождает человека от материальной привязанности. И в этом великая заслуга именно духовной науки, потому что то, что мы читаем в духовной науке, мы не просто читаем. Читая духовную науку, мы постепенно создаем базу освобождения. Раз. Второе. Мы создаем духовные органы, будущие духовные органы, через которые мы и будем развивать. Поэтому духовная наука – это наука о создании наших духовных органов. Тот, кто не будет принимать духовную науку, у него не будет этих органов, дорогие, просто вот не будет глаз, ушей и так далее, да? У человека раскрываются духовные органы благодаря духовной науке. Значит, духовная наука – это универсальное воздействие на сознание человека и для развития человека. Это не просто мы хвалим духовную науку, мы точно характеризуем, что такое, например, классическая музыка, да? Мы точно знаем, точно характеризуем и так далее, и так далее. Наука, а физика что говорит, да, и так далее. Мы все это принимаем правильно, но не доводим до максимализма. Вот это единственное. А духовная наука, рожденная из духовного мира, здесь мы можем сказать о бесконечности. Потому что из бесконечных миров рождается мировоззрение этих бесконечных миров, дорогие мои. Я часто это говорю, и часто это подчеркиваю и у вас, и в грузинской группе, потому что это самая важная идея. Мы точно должны характеризовать, как мы, например, музыкант очень точно знает классическую музыку, как, например, Шопен различается от Шуберта, и от Бетховена, и от Гайне, и так далее. Это точная классификация. Музыкант очень хорошо разбирается в этом. Точно мы должны разбираться, в чем заключается особенность духовной науки. Это мировоззрение, всемирное мировоззрение, всеохватывающее мировоззрение, которое объемлет всю небесную иерархию со всеми ее существами. Что остается? Познакомиться. Если эти слова правильны, тогда, пожалуйста, прочтите духовную науку и увидите, что это действительно правда. Так что, но с другой стороны, дорогие мои, мы говорим, мы не устрашаем никого, мы говорим просто правду. Без духовной науки человек постепенно оскудеет во всех своих отношениях, в чувствах. Мы и так знаем до этого. И великий пример нам подает Гёте в своем финале Фауста, когда Фауст теряет зрение. И доктор подчеркивает, это пророческое состояние всех людей. Все мы потеряем зрение физического. Человек слепнет, глохнет и так далее. Но если наряду свете мы никак не поможем, тогда все это пройдет очень реально. В шестой культуре уже люди будут не так смотреть, просто как сейчас смотрят глазами. И все это вы прекрасно знаете, вы это подчеркиваю много раз, но говорю это для того, чтобы мы активизировали наше именно познание, изучение духовной науки. Иначе мы никак сможем продвинуться вперед, дорогие мои. Мы точно должны знать, что мы должны открыть в себе ясновидческие способности. Глаза видят, но ясновидческие глаза видят намного лучше, совершеннее. Потом идет степень инспирации. Тогда ясновидческое прозрение видит еще глубже. И потом степень интуиции и так далее, и так далее. Потом возвращается это до бесконечности. Так что мы в этом отношении имеем великую перспективу познания, великую перспективу наших всех органов восприятия. Так? Поэтому мы не прикреплены к нашим чувственным органам. Мы должны постепенно освободиться. И это великая мысль. Освобождение произойдет только на почве правильного осознания, правды, истины. А истина заключается в том, что мы постепенно отходим от физического тела и тем самым отходим от всех чувственных органов и от всех внутренних органов. Внутренние органы постепенно будут разрушаться. Потому что то, что сейчас мы проникаем в печень полностью, наша душа, наш дух полностью проникает, это не будет так. Душа и дух отходят от печени, от всех, и от желудка, и от всех органов, внутренних органов. Тогда они сохнут. Это великая перспектива, это правда, абсолютная правда, прозрение из ясновидческих познаний. И заранее нам это доктор говорит, поэтому он является утешителем. Пророчески говорить о том состоянии, к которому мы непременно подойдем, и симптомы этого уже у нас уже налицо. То, что уже появляются эти глухота и так далее, это все зависит от развития. Развитие неумолимо идет вперед, но развитие неумолимо идет назад. И те люди, которые пойдут назад, ну, они будут пожинать то, что будут пожинать. В общем, мы же говорим о том, что мы призваны к тому, чтобы раскрыть в нас божественное сознание. А божественное сознание раскрыть без мировоззрения божественного, ну, разумеется, никак невозможно. База создается, причем колоссальная база, 360 там, ну, колоссальная база для раскрытия ясновидческих способностей. Вы меня простите, уверяю я вас, если вы прочтете хотя бы один раз все до конца, с начала до конца доктора, да, уже колоссальный фонд создается, огромный фонд создается для ясновидческого прозрения. Это не индульгенция, это не просто для энтузиазма, это чистая правда. Тем более, что я всегда присоединяю к этому великие пророческие слова Евангелия, да? Такие же, как в конце 5 главы Евангелия от Матфея, «Царство Небесное внутри вас есть, и будьте совершенны» и так далее. А Евангелие от Иоанна – это просто потрясающее пророчество. Пророчество о человеческом совершенном состоянии. И теперь, когда мы уже прошли евангельский период, мы уже начинаем осуществление всех этих евангельских пророческих слов благодаря духовной науке. Духовная наука есть непосредственное продолжение Евангелия. Потому что именно осуществление тех слов, тех великих слов, которые мы читаем в Евангелии, находится в духовной науке. Причем средства, совершенно уже конкретные средства. Придет время, когда у вас будет рождаться чувство, склонность к медитации. Вы захотите, например, промедитировать определенные фразы, определенные идеи из Евангелия или из доктора. И это очень положительно, потому что без углубления, без медитации не раскрывается. Разумеется, раскроется это только в конце седьмой культуры. Но до этого ожидать не следует. Мы уже в конце пятой культуры должны охватить ясновидческие способности начальной стадии, хотя это очень значительно для нас, потому что начальная стадия говорит о том, что уже к концу пятой культуры и к концу, тем более, шестой культуры мы будем уже иметь яркие способности ясновидческие. Тогда материализм потеряет, материализм уже будет по-другому атаковать нас. А как именно? Психологические, психические расстройства. Будут люди, которые будут созерцать нечто несущественное. Это психическое расстройство непременно будет параллельно развиваться, и поэтому все это связано с сопряжением. Положительное всегда сопряжено с отрицательным. Так что в начале же, с самого начала, дорогие мои, мы уже благодаря духовной науке точно знаем, что имея вот эти прозрения, мы должны очень серьезно относиться к этим, потому что мы должны знать, правильное оформление ясновидящих способностей – это большая гигиена для душевной жизни. И это, разумеется, мы должны учесть. Очень серьезно должны относиться ко всему, потому что мы должны очень тонко относиться к этим вопросам, потому что раскрыть в себе ясновидческие способности, связанные с большими, тонкими мыслями и чувствами, переживаниями. Это мы должны учесть. Поэтому очень точно, строго, научно, духовно-научно мы должны соблюдать все эти события, о которых говорит доктор. Доктор говорит, что эти ясновидческие способности могут неправильным образом развиваться, и это неправильное развитие именно связано с тем, что эти упражнения не подкрепляются знаниями. А вот мы более-менее правильно развиваемся. Мы, с одной стороны, делаем определенные душевные упражнения, ясновидческие упражнения, а с другой стороны, поддерживаем, основательно поддерживаем знания духовной науки. Без этих упражнений, ясновидческих упражнений, мы все равно достигнем ясновидческих способностей, но это будет позже. Но если мы будем параллельно развиваться, с одной стороны, медитировать правильным образом, и с другой стороны, читать духовную науку, тогда у нас получается, что в конце пятой культуры та часть человечества, которая будет этим заниматься, они раскроют в себе эти божественные способности. Так что это, с одной стороны, разумеется, правильно. Но с другой стороны, мы должны это подчеркнуть, что человек должен связать свою душу, свое сознание со Спасителем. Потому что, с одной стороны, человек является божественным существом, но здесь чревата большая опасность. Если человеческое сознание не соединит свою душу со Спасителем, тогда возможно именно искривление этого божественного сознания. И этим будут заниматься очень многие. Они не захотят иметь связь со Спасителем. Они захотят быть самобытными, оригинальными существами. И это у них получится. Оригинальность – это не значит быть объективно прозревающим в духовном мире. И в этом отношении очень серьезно, дорогие мои, очень глубоко серьезно мы должны учесть слова доктора. Заключается это в том, что христианство, причем добавляется эзотерическое христианство, открывается совершенно новым образом, оккультно, то есть тайно. Это такие слова, завуалированные слова. Под этим подразумеваются очень серьезные. И это я хочу подчеркнуть. Значит, с 20-го столетия рождается оккультно христианство. То есть вот То, что человек распространяется вокруг него, что, в чем заключается мировоззрение христианства, это уже завершено, абсолютно завершено, и не имеет никакой пищи, никакого воздействия на душу. Поэтому мы очень, простите меня, вот человек, который якобы верующий, там перекрещивается, стоит на улице, перекрещивается, стоит на улице, молится и так далее, это не вера, дорогие мои. Это внутренняя амбиция. Ничего общего не имеет это настроение души с истинным христианским переживанием. Истинное христианское переживание должно произойти совершенно тайно и оккультно, то есть чисто духовно. Ради этого и проявляется духовная наука. Духовная наука является оккультным выражением христианства. Обратите, это очень серьезная формулировка. Очень точная формулировка, которая не дает человеку что-то думать неправильное. Оккультное восприятие христианства – это и есть начало 20-го столетия. Это новое откровение Христа, причем оккультно, значит, не догматическое, не историческое, не популярное. Ничего в этом нет уже истинного христианства. Для многих это очень некомфортно, но это не значит, что мы не должны говорить об этом. Поэтому истинное христианство является совершенно тайным переживанием, внутренним, оккультным переживанием. Значит, мы должны присоединиться именно к оккультной науке, чтобы постепенно взращивать в себе все эти величайшие, новые, тончайшие откровения. Но мы должны, с другой стороны, посмотреть, что действительно это ведь так. Христианство – это же величайшее откровение душевной жизни, величайшие тонкости, величайшие божественные тонкости. Божественная высота открывается. Поэтому в популярных выражениях это никак не проявится. Никак. Поэтому доктор говорит, оккультное переживание христианства есть совершенно новое переживание и реальное переживание. Значит, если мы внешне переживаем и внешне признаем все эти формы христианские, это все уже пройдено, изжито. И причем давно, до 19-го столетия это еще заканчивается. Никакую истинную пищу душевную не подает именно такое отношение. Поэтому душа голодает, потому что душа не принимает истинную пищу. Это то же самое, что мы глотали, например, какой-то предмет и говорю, что мы приняли хлеб. Это обман, самообманом заниматься именно в религиозном отношении, это очень часто приходится сталкиваться с этим. Но, и это очень трудно. Я понимаю, что это очень трудно, но с другой стороны, что делать? Правда есть то, что истина продвигается вперед, то есть с еще большей, более высокой ступени открывается именно истинное христианство, и мы должны следить, прослеживать и развиваться вслед за этим. А это требует именно глубочайшего восприятия сущности Христа. Если мы действительно переживаем сущность Спасителя, то мы должны понять слова «Мои всегда со мною», «Мои всегда слушают мои слова и всегда следуют за мною». Следовать не физически подразумевается, а именно душевно-духовно. Я надеюсь, что вы это очень хорошо понимаете. А с этим связано, разумеется, с этим связано, дорогие мои, именно те абсолютно очень высокие тонкости переживания, и причем дается первое откровение в духовной науке. И это уже очень трудно, потому что доктор говорит, что мы должны постепенно сопереживать именно переживание Спасителя вместе с ангелом, нашим хранителем. Посмотрите, какая трудность, какая задача человека. Из человеческого уже очень трудно, да, пережить Спасителя, но еще кажется, что в связи с ангелом мы должны вместе с ангелом переживать, потому что ангел будет подавать нам такие идеи, такие настроения, вдохновения, которые сами мы, как человеки, пока не сможем, не можем. Но эволюция идет вперед. От нас уже требуется большее, намного большее, чем просто человеческое познание. И это связано с тем, что мы постепенно приобщаемся к ангельским переживаниям. Значит, человеческое сознание недостаточно. Человеческое сознание должно постепенно призвать на помощь ангела, своего ангела-хранителя, который подает ей более высокое настроение, а без этого мы никак. Простите меня. Вот для сравнения. Допустим, нет Бетховена, нет Вагнера, нет Чайковского, нет Скрябина. Что сам человек от себя сможет сделать? Как музыкант. Он, как сам понимаете, это будет очень неразвитое состояние души. То же самое. Без более высоких существ и без помощи более высоких существ человек не сможет. Так же, как я сказал, что все эти гении проявляются ради того, чтобы душа развивалась. Земное сознание развивается правильным образом благодаря этим гениям. А благодаря связи с ангелом душа развивается божественно. Что здесь замечается? Преодоление материализма. Человеческое земное сознание должен познать, что он отныне должен связать свое сознание с ангелом. А это требует уже именно более высокого сознания, более высокой сознательности, я хотел бы сказать. И это действительно очень серьезно. Так как, дорогие мои, чисто человеческое познание закончилось. Вот ты любишь Спасителя, а как ты любишь Спасителя? Вот душа, тело, там, это все материалистическое по отношению. А мало кто скажет, что из оккультного сознания я связан именно с христианством. Вот это становится уже постепенно, постепенно становится нормой. Истинное христианское переживание связано с непосредственной связью. Я понимаю, что требую от вас очень высокого, но правдивого, но настоящего истинного. А иначе наша беседа не имеет смысла. Мы никогда не будем стоять на месте, топтать одно и то же. Мы знаем, что эволюция – это время течет вперед, время вперед, мы это и даже слышали. И правильно это всегда. А это вперед, значит, это вперед приносит новое переживание. Новое переживание есть уже совершенно другое восприятие Христа. Восприятие Христа в эфирном теле. Если хотите духовно-научно сказать, да? А более точно, оккультное переживание Христа – это одно и то же. И постепенно человек привыкает к восприятию Спасителя не из физического настроения, из физических возможностей, а уже эфирно, то есть оккультно. И тогда это действительно совершенно другое переживание. Иначе мы не продвинемся вперед, потому что потом в дальнейшем раскрывается астральное восприятие Христа. Потом восприятие Христа через «я существо». Как мы это сможем осуществить, когда сейчас на данном этапе мы не сможем осуществить связь через эфирное восприятие Спасителя. Духовная наука очень сильно разрабатывает наше эфирное тело. Поэтому мы говорим, что надо изучать духовную науку. Изучая духовную науку, мы разрабатываем, разрыхляем наше эфирное тело. Эфирное тело приходит в движение, развивается, еще более охватывает человека. А без этого ясновидящая способность не раскроется должным образом. Так что все это очень сложно. Я хорошо понимаю. Очень сложно, дорогие мои. Но с другой стороны, очень просто. Потому что если у человека есть настоящее отношение к эзотерическому христианству, он хорошо понимает, что надо развивать эзотерические способности. Не физические, не из так сказать, душевного порыва, души прекрасной порывы. Закончились эти душевные прекрасные порывы Пушкина. Все. Сейчас начинается новое. Так что к этому новому мы должны постепенно готовиться и немного постепенно и осуществить. Потому что духовная наука требует от нас совершенно раскрытия и оформления новых органов, и совершенно новых восприятий требует от нас. А новое восприятие – это очень сложно, потому что связано с большими искусительными вопросами. Где гарантия, что мы развиваемся правильным образом? Я всегда отвечаю, Гарантия в том, что мы все это приводим к Евангелию. В Евангелии сказано, значит, правильно. В Евангелии дается уже заранее дается. Будьте внимательны. Придут очень многие искусители и будут говорить, это я. Будут присваивать мое величие. И вы должны узнать. Как мы должны узнать? Это связано, разумеется, с неосновическим прозрением. Со временем, ощущая все это, мы должны понимать, полное преобразование нашего восприятия в религиозном отношении. Это ожидает нас впереди, и мы должны к этому подготовиться. Полное преображение. То, к чему мы привыкли, как мы воспринимали до этого христианский мир и христианские ощущения, все это требует от нас уже метаморфозы, развития и преображения. Готовы ли люди преобразовать свою душевную жизнь, об особенности в религиозном? Религиозное очень сильно тормозит человека, да? Вы же это хорошо знаете. Самое значительное, то, что я с вами уже начал говорить, и замечайте, до этого я не говорил особо, не подчеркивал это то, что наше сознание должно постепенно приблизиться к ангельскому сознанию. Мы должны почувствовать, что мы мыслим так, немного хотя бы, малой части хотя бы, как мыслят и как воспринимают ангелы. Значит, нам надо, дорогие мои, познакомиться с ангелами. А как познакомиться с ангелами, если ты не интересуешься ими? Чем они живут? Как они развиваются? Как они, у них вообще самочувствие? Какие идеалы они носят, да? Значит, надо возвысить все наши способности восприятия, чтобы мы перешагнули бы материализм. Вот что нам мешает. Преодоление материализма, вот мы часто говорим, а надо преодолеть, надо стать идеальным. А преодоление материализма и означает восприятие ангела. Тут же стоит ангел и ожидает нас, как Яков Бюме говорит, когда он воспринял ангела, говорит, что как долго я искал тебя. А ангел отвечает, как долго я ожидал тебя. Что это все зависит от субъективного восприятия. А ну представьте себе, ангел ожидает. Все, как долго ожидает вас. Когда вы проснетесь, когда вы обратитесь к нему непосредственно. Вот как вы встречаетесь, да, со своими знакомыми, общаетесь, как здоровье и так далее, все это. Точно так же общение, восприятие ожидает нас в будущем с нашим ангелом-хранителем. Я не говорю о более высоких случаях, потому что это раскроется только на следующем этапе. Так что мы должны понимать, дорогие мои, земное сознание, мы уже находимся в 21-м столетии и углубляемся в эволюцию, земное сознание исчерпывает. Земное сознание больше не может питать душевную жизнь человека. Душа постепенно грубеет от того материала, который подает именно земное сознание. Что может подать земное сознание? Это еще хорошо, когда в юности, в молодости вы увлекаетесь художественными идеалами, музыкант, там, живописец, поэт. Уже не сохраняется. В серьезном возрасте все это уже заканчивается и начинается очень вдумчивое отношение именно к реальности. Мы должны были именно в молодости до 35 лет, до 42 лет преодолеть материализм. Увлекаться должны были уже великими художественными шедеврами во всех направлениях, кто как направлен. И это все потом сказывается на душевную жизнь. Преодолеть материализм без этого уже совершенно невозможно. Значит, в свое время мы должны были обожать живопись, музыку, поэзию, прозу и принять от этих великих откровений именно душевную пищу, утончать вашу душевную жизнь и со временем потом уже подойти к оккультным источникам. Оккультный источник, дорогие мои, требует более высокого, более тонкого восприятия. Вы меня простите, если человек не воспринимает прелесть поэзии Пушкина, он никак не сможет воспринять именно прелесть духовной науки в буквальнейшем смысле. Это же продолжение возвещения этих ступеней, да? Так что сейчас происходит, я почему-то хочу подчеркнуть особенно внимательно, и мы должны очень серьезно отнестись к этому. Дорогие мои, сейчас говорят люди, что они воспринимают Отца Вселенной. Реально это значит, что они воспринимают ангела. Они присоединяют качественность Отца и не могут пока разобраться, оккультно разобраться душевно. Но в сущности переживание этих высших существ связано с переживанием максимум с ангелом. Когда человек соприкасается с ангелом, уже настолько вдохновляется, думает, что он обернут уже Отца Вселенной, всю Вселенную. Но это все же переживание ангела. Так что ангел может вдохновить человека очень высоко, но мы должны очень точно знать. Пока мы не перейдем на Юпитере, мы не сможем перепрыгнуть выше ангела, так грубо говоря, дорогие мои. Это непростые вещи. Воспринять ангела – это значит воспринять сверхбожественные качества сейчас в человеке. Поэтому человек вдруг приписывает высочайшим существам эти качества, но в сущности это максимум переживания ангела. И к этому человек должен подойти. А подойти может благодаря только духовной науке. Только духовная наука утончает душу человека до такой степени, что человек может прозреть в божественных мирах. Простите меня, я вот увлекался очень сильно, увлекался Шеллингом. Я читал очень многие годы. И потом я могу очень точно, серьезно сказать, что Шеллинг сильно развивает интеллектуальную жизнь и очень сильно приземляет человека. Он не может оторвать человека от земной жизни. И это не смогли ни Гегель, ни Фихте, потому что не было эзотерического переживания духовных миров. Эзотерическое переживание духовных миров начинается только именно с 21 столетия. 20 столетие было подготовкой, а с 21 столетия начинается. И это очень серьезно, но с другой стороны, это совершенно реально. Когда вы сейчас занимаетесь духовной наукой серьезно, и уже готовитесь к тому, чтобы воспринять сверхфизические переживания. Душа к этому готова. Мы же знаем, что душа божественна, да? Царство небесное внутри нас есть, где она никуда не пропала. Эти слова евангельские, эти слова вечные слова, они всегда присутствуют в нас. Но настало время, это великое время, это мало кто знает, дорогие мои. Настало время откровения всех этих великих изречений из Евангелия. Царство Божье внутри вас есть. Как это раскрывается? Только через духовную науку. И те люди, которые не будут приобщаться к духовной науке, они будут это отрицательным образом открывать в себе эти способности. И здесь, разумеется, задействованы ариманские люциферские силы. И это связано, например, с душой человека. И без духовной науки человек никак не сможет классифицировать все это. Мы должны, я часто говорю, дорогие мои, мы должны точно знать, как проявляется ариман в нашей душе. Как влияет Люцифер в нашей душе. Иначе мы не сможем не только освободить свою душу, но и придать должное место этим существам, должную функцию. Все они, разумеется, нужны человеку, человечеству, развиваются благодаря им в какой-то части, но если мы не будем точного знания, не будем иметь точного знания, как они действуют на душу человека и как они перебарщивают. Вот это перебарщивание мы должны заметить и на место посадить всех этих существ, которые непременно существуют. Иначе мы могли бы сказать, а почему божественное существо допускает Люцифера и Альмана? Мы же должны поставить это себе вопрос. Почему они присутствуют? Почему они не убрались уже давно? Что, не может Господь убрать вообще всех этих существ? А почему их оставляет? Для нашего познания. Для нашего именно универсального познания. И даже более, Это только доктор говорит. Даже более того, что когда мы точно познаем Аймана, как я сказал, мы освобождаем айманское существо. Это великая терапия, дорогие мои, нашего познания. И это великая терапия, да, действует на нас. Иначе мы не смогли бы именно развиваться таким интенсивным образом, как происходит это благодаря духовной науке. Что приносит духовная наука, дорогие мои? Первое. Космическое переживание Христа. Космическое переживание Христа, это начинается именно с 21 столетия, и это открывается благодаря чему? Благодаря тому, что в нас раскрываются именно эти космические способности. Первое – это эфирное тело, которое встречает переживание Спасителя. Но если не будет именно спиритуального, духовного, чисто духовного понимания христианства, тогда христианство исчезнет. А мы, разумеется, исходя из духовной науки, этого никак не можем допустить. Поэтому всегда будут существовать те люди, которые будут на страже, которые будут понимать, точно понимать, в чем заключается истинное христианство. Сейчас это очень трудно для человека воспринять. Это космические регистры, космические высоты. Человек земные регистры не может воспринять. А тут уже добавляются эти великие способности. Дело в том, что человек развивается, и в эпохе души сознательной человек может воспринять именно все эти величайшие откровения духовного мира и тем самым готовить свое собственное великое будущее. Так что только благодаря духовной науке человек может себе раскрыть свои божественные способности. Я могу немного по-другому сказать. Благодаря чему раскрылись наши глаза, наши уши? Почему мы смогли воспринять именно принять физические органы? В этом задействовали все божественные существа. Они помогли нам оформить все эти наши внутренние и внешние физические органы. И сейчас дело касается именно внутреннего постижения божественного мира. Здесь божественные существа уже отходят. Потому что это все мы должны сами от себя воспринять. Значит, мы в эволюции, дорогие мои, я говорю уже глубоко эзотерически, мы достигли в эволюции нулевого состояния. В эзотерическом отношении мы должны достигнуть нулевого состояния. Значит, мы должны отстранить от себя все эти религиозные древние формации и освободить душевную жизнь для нового, совершенно нового восприятия. Какого нового? Оккультно-эзотерического космического восприятия. И это есть нечто новое совершенно, потому так трудно, потому людям очень трудно освободиться. Они привыкли перекрещиваться, батюшки и так далее, это все очень удобные формы, это все уже приходит к нулевому состоянию. Мы находимся совершенно в новом состоянии, совершенно свежем, совершенно чистом состоянии и должны воспринять именно новое христианство, эзотерическое христианство, космическое христианство. Значит, нас должно пробудить именно космические регистры. Не только человеческие земные, но приходит время раскрыть себе космические. Настало время, дорогие мои. Мы хотим, не хотим, время идет, как вы сказали, вперед, и от нас требуются именно все эти великие постижения, потому что мы уже возросли. Я имею в виду, конечно, тех людей, которые идут вперед. Но очень многие, к сожалению, люди остаются на своем месте и идут назад в развитии. И они борются против нового, которое приходит из духовной науки. И мы должны это хорошо осознать. Новое воспринимается очень нездоровым образом только для тех, которые не смогли оторваться в сущности от арманического внушения. Со временем, дорогие мои, в нас раскрываются все эти божественные способности, и они должны оформиться правильным образом. И это правильное образование зависит только от духовной науки. Посмотрите, сколько вещей зависит от духовной науки. От духовной науки зависит наши социальные отношения к остальным людям. Я сказал сейчас очень, очень трудную мысль. Если мы не имеем отношения к человечеству, к человеку, к обществу, исходя из духовной науки, у нас нет правильного отношения. Вот настолько серьезно. Духовная наука – это потому, и это откровение небес, откровение самой истины, дорогие мои. Истина в социальном, истина в космическом, истина в других, отношениях. Везде мы должны воспринять именно исходя из духовной науки. Потому что духовная наука открывает нам истину об этих вещах. Как получается иначе, дорогие мои? Без духовной науки ты никак не сможешь раскрыть свое космическое происхождение. Простите меня, очень многим людям совершенно не интересно. Не интересуется совсем этим космическим откровением. Но сейчас от человека требуется. Что именно, какого требования? Космическое требование. Воспринять именно Христа правильным образом. Так, как сейчас он проявляется именно с 21 столетия. Поэтому я сказал очень трудные слова. Оккультно пережить надо Спасителя. То есть совершенно тайное, внутреннее, интимное, сокровенное переживание Спасителя. Если в нас есть эти восприятия, сокровенное восприятие, интимное восприятие, божественно внутреннее отношение к Спасителю, значит, в нас зарождается истинное восприятие именно Спасителя. Это, разумеется, приносит нам духовная наука. Иначе мы, дорогие мои, постепенно огрубеем и отстраняемся от эволюции. Так что очень многие люди не смогут воспринять, потому что как в свое время не смогли воспринять ни Леонардо да Винчи, ни Бетховена, ни Рафаэля, люди прошли мимо. Как много людей. Как это объясняется в эволюции? Они заснули, дорогие мои. Человечество спит по отношению к великим свершениям, к великим проявлениям в реальности. Не воспринимают. Почему? Потому что заснули они. Они хотят жить так, как жили 20 лет, 30 лет, 40, 50 лет назад. Обратите на это внимание. Люди заснули. Они уже не воспринимают. И когда приходит великая вещь, проснитесь, они не могут проснуться. Потому что слишком погрязли в материализм. И материализм очень сильно держит людей, дорогие мои. Это непростая борьба. И здесь самое важное, дорогие мои, иметь совершенно точное и правильное отношение именно к эзотерическому христианству. Мы должны точно ценить, точно воспринять, вернее, в чем заключается эзотерическое христианство. В эзотерическом восприятии самого Спасителя. Не традиционно, не исторически, а именно из эзотерики. Значит, о чем здесь говорю? Совершенно самостоятельная душа должна совершенно самостоятельно от себя воспринять импульс Спасителя и реально Спасителя. А это значит пережить идентичное состояние. Это очень серьезно, очень возвышенно, и, разумеется, надо иметь большую скромность. С другой стороны, да? Значит, начинается эпоха идентичности. И причем начинается эпоха космического восприятия Христа. Соедините оба эти явления. Посмотрите, очень трудно будет. С одной стороны, идентичность искать, и с другой стороны, восприять космического проявления Спасителя. Так что, исходя из духовной науки, мы воспринимаем нечто такое, которое невозможно простым человеческим сознанием. Это сперва воспринять и потом осуществить. В чем заключается сила именно правление утешителя заключается в том, что приносит нам такую правду, которая пробуждает наше сознание, и как раз о том, что мы сказали, что люди заснули, мы наоборот, благодаря эпохе Михаила, благодаря эпохе утешителя, наше сознание пробуждается, вернее, просветляется. Просветление мы воспримем в конце пятой культуры. Я говорю для общего развития. Индивидуально можно, разумеется, и сейчас воспринять, но в основном люди, которые правильно развиваются, они смогут в конце пятой культуры, это большое достижение. В конце пятой культуры люди будут все просветлены и будут ожидать истинного ясновического прозрения. Ясновическое прозрение, дорогие мои, должно непременно наступить. Человек хочет, не хочет, никто не думает об этом. Мы должны подойти к ясновическому восприятию. И каждый человек будет иметь ясновические способности в конце пятой культуры. И это связано с тем, насколько мы правильно подошли именно к концу пятой культуры. А правильный подход, прежде всего, как я всегда возвращаюсь, прежде всего, если мы будем изучать духовную науку, мы совершенно правильным образом подойдем к концу пятой культуры. Невозможно, дорогие мои, обратите внимание на это. Вот возьмите человека, который не изучает духовную науку. Что станет с его психикой, с его мировоззрением? Это деградация получается. Большая тайна именно заключается в том, дорогие мои, что человек не знает. Его продвижение вперед, его развитие зависит только от духовной науки. То есть, что я говорю? То есть от Святого Духа. Разве об этом не читали люди? Но не смогли вычитать это. Это трудно вычитать. Все то, что говорится о Святом Духе, подразумевается именно духовная наука. Осуществление всех тайн происходит через духовную науку. И те люди, которые не смогут подойти именно к эзотерическим восприятиям, они прошли мимо. Они упустили нужный момент изучения именно духовной науки. А это связано с большим бедствием, дорогие мои. Посмотрите, сейчас человек имеет все свои чувственные органы более-менее нормальным образом. Но что делать? Пророчество говорит, все будет деградироваться. Мы будем правильно жить или неправильно жить, мы теряем все эти физические наши органы. Глаза, уши, восприятие и обоняние, все. Все теряем. Все мы потеряем. Но взамен, как вы знаете, мы приобретаем параллельные божественные способности. Глаза станут ясно видящими, слух станет ясно слышащими и так далее, и так далее. Посмотрите, какая трудность стоит перед человеком. Или он станет божественным существом, или превратится в раба. И это все зависит пока от человека. Здесь я подхожу к очень большой тайне, дорогие мои, потому что здесь подразумевается проблема свободной воли. Это непростое разрешение вопроса. Очень трудно это разрешить. С одной стороны, существует абсолютная свободная воля, но с другой стороны, существует и постижение тех закономерностей, которые проявляются. Если у тебя есть сила познания, то ты можешь познать всю эту закономерность. А как получается, что люди не смогут это воспринять? От чего это зависит? Это большая тайна, дорогие мои. Тайна человечества. Как происходит, что одни идут вперед, а другие идут назад? Это большая тайна. Это эзотерическая тайна. Невозможно его интеллектом или головой объяснить. Потому что здесь задействованы божественные отношения. А Бог разве не видит, что люди отстают? Почему не помогает? Если одним помогает, дает вдохновение, дает способности, дает воспринять все прелести земного, а почему другим не дают? Боги, как говорит духовная наука, боги отстранились от эволюции. Понятно, что отстранились. Да, но почему они оставили человека без тех способностей, которые у других есть, а у них нет? Видите, какая большая проблема, большая дилемма, дорогие мои. Вот человек отстает, отстает, делает зло и не сознает, в чем и как это он находится. Единственное спасение, и то неразрешимо, все равно это не разрешается. Единственное спасение в реинкарнации. Да, в следующей жизни он будет пожинать то, что посеял. А почему не исправляется до сих пор? Человечество. Уже 21 столетие. Человек прошел много инкарнаций. Вот то, что посеял, пожинает. А как все же человек неисправим? Как это, какое это состояние неисправимости? Да? А в будущем апокалипсис говорит, что будет еще хуже. А как же реинкарнации? Значит, и реинкарнация не помогает людям. А кто поможет? Никто не поможет. Это большие вопросы, дорогие мои. Это трагические вопросы. Почему зло умножается, умножается? Почему не дают предела божественному провидению? А умножается, доходит до кульминации. И говорится, очень многие идут этим неправильным путем. И понимаете, здесь, с одной стороны, закрадывается еще одна идея, разумеется, мы должны это себе помочь, что очень многие люди, которые живут на Земле, они не являются людьми. Но это не спасение для нашего сознания. Очень многие приходят как конструкции, не человеки. Вот сейчас Нинико показывает мне в интернете. Фотографии. Вот обыкновенно, вот ваши фотографии. И вдруг это оживает эта фотография. Вот если сейчас Марина сидит, нет? Вот если вдруг показывает, что Марина встает, ходит, беседует, а в сущности он сидит. Техника в интернете потрясающим образом идет вперед. Сама техника развивает индивидуальное развитие человека. Показывает тебя, как ты движешься, как ты говоришь, беседуешь с людьми, а ты не говоришь, ты стоишь на месте. Это развивается, дойдет до кульминации, и мы должны осознать, не все люди являются людьми. Это большая задача для нашего познания. Будут конструкции. Эти конструкции создают именно научные люди, не кто-то другой. А научные люди будут создавать человека, никак не разберешь, это человек настоящий или конструкция. Он будет с тобой беседовать, говорить, спорить о высоких идеалах и не заметить, что это конструкция. Видите, какая большая проблема наступает. А это все усугубляется и доходит до кульминации. Вот как раз, дорогие мои, к этому времени мы должны уже раскрыть ясновидческие способности. Конструкция не имеет ясновидческих способностей. Человек имеет ясновидческие способности. Если он это не раскроет, он никак не узнает, с кем имеет дело, с человеком или с конструкцией. Уже сейчас, дорогие мои, сейчас Нинко показывает, фотография в компьютере, показывает фотографию, который вдруг сидит, да, вдруг встал, начал ходить. А в сущности сидит. И это сейчас. А потом это разовьется, и это будет очень трудно. Как раз к этому времени мы и должны раскрыть ясновидческие божественные способности. Против этих божественных способностей никто не может идти. Поэтому единственное спасение – рожденная из Евангелия духовная наука, которая раскроет в нас именно божественные способности и откроет глаза, и мы точно увидим, это человек или конструкция. Вам нельзя даже заметить. Потому что ясновидение на то и есть ясновидение, что точно знает и точно заметит эту конструкцию или человек. Дорогие мои, я не хочу устрашить вас, но это то будущее, к которому мы действительно стремимся, идем. И способствует именно наука. В науке такие достижения, что мы даже не можем сейчас представить. Такие удивительные достижения. К этому времени только ясновидение спасет человека. Только через ясновидение человек может установить, где правда, а где научные какие-то хитрости. Так что мы хотим или не хотим, мы должны доразвиться до ясновидения. То есть до божественного сознания. Это наш космический долг. С одной стороны, наш космический долг стать совершенными, как совершенный Отец наш Небесный, и с другой стороны, прозреть вовсю. Так что в будущем не совсем будет все сладко и гармонично. От нас потребуется глубокое, высокое сознание, прозрение реальности. Именно прозрение реальности, что будет очень трудно для тех людей, которые не придут в духовной науке. Так что, когда я говорю о духовной науке, я стараюсь подкрепить теми знаниями, о которых говорит именно Утешитель, и которые пророчества мы слышим в духовной науке. В Евангелии, я хотел сказать, в Евангелии, дорогие мои, есть, с одной стороны, абсолютное совершенство человека, и есть потом Утешитель. Как подойдем мы к этим совершенствам? Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный, подразумевает, что мы это совершим через Утешителя. Потому что мы потом читаем, как воздействует Утешитель на человеческие способности. И тогда мы это соединяем. С одной стороны, абсолютное совершенство, данное в Евангелии, и абсолютный подход, педагогический, если хотите, подход, божественный педагогический подход, как мы это осуществим. А без этого никак невозможно. С одной стороны, идеалы Евангелия, и с другой стороны, осуществление этих идеалов. Сейчас у нас есть колоссальное мировоззрение, детально обрисовывающее все эти дороги, пути, как достигается именно ангельское состояние. Мы, чтобы перебарщивали, я хотел сказать, мы должны точно знать, пока мы стремимся к состоянию ангелов. Если человек неграмотный, он будет считать, что это Отец Небесный или какое-то божественное высокое существо. Но что бы то ни было, мы подходим сейчас к состоянию ангела. Постепенно к шестой культуре мы уже должны достичь именно время от времени переживания идентичности с ангелами. Как, дорогие мои, как, каким образом без духовной науки? Это единственное средство, иначе мы сказали бы, указали бы о чем-то другом. В сущности, мы говорим, без Христа мы ничего не можем сделать правильно. Он посылает утешителя, и без утешителя мы ничего не сможем сделать. Это не максимализм или отклонение от правды. Наоборот, это точное соблюдение евангельских слов, причем пророческих слов. Ты нигде не увидишь, что я где-нибудь допустим что-то не от Евангелия. Все находится в Евангелии, все пророчество и все пророческое осуществление находится именно в духовной науке. Поэтому, если человек скажет, почему только духовная наука? Потому что только духовная наука раскрывает всю суть евангельских слов. Еще раз хочу сказать, будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. Каким образом человек это сможет осуществить? Не допустив реинкарнацию? А если ты допускаешь реинкарнацию, ты уже допускаешь духовную науку. Потому что ни одно мировоззрение, вы же прекрасно понимаете, и этот великий ущерб не было замечено. Ни одно мировоззрение не говорит о реинкарнации, кроме духовной науки. Даже великие мистики не могли говорить о реинкарнации. Посмотрите, Франциск Ассизский, великий мистик, высочайший любит Спасителя, но не смог дойти до идеи реинкарнации. Насколько это было в свое время очень трудным, недостижимым, и насколько это сейчас очень просто достижимо. Очень многие признают идею реинкарнации. Сейчас даже атеисты признают, даже материалисты признают. Но дальше они останавливаются, другое дело. Так что время возвращает нас, и постепенно мы достигаем того, что мы самое главное должны осуществить. Наша первейшая задача, как бы высоко это ни звучало, первейшая задача – стать ангелом. Это очень высокая хвала человеку. Да. Но стать ангелом, когда мы имеем 9 иерархий и так далее, там развивается еще выше. Эволюция не заканчивается троицей. И так далее, да? А задача осуществить, стать ангелом, невозможно без познания истины. Истина же раскрывается с 20-го столетия только в духовной науке. Значит, те люди, которые не смогут открыть в себе жажду познать истину, значит, они будут деградироваться. Значит, мы находимся на рубеже. Или человек спасается, или человек идет в пропасть. Это и есть 21-е столетие. Мы, для нас это не проблема. Но для тех людей, которые не принимают духовную науку, для них это трагедия. Это мы знаем, что для них трагедия. А со временем они увидят, что они идут в пропасть. И никто не спасет их. Так что, дорогие мои, те, которые сейчас слышат откровение Спасителя, откровение Утешителя, они все спасутся. Остальные что делают? Мы никак не можем помочь. Остальные идут в пропасть. Остальные идут через большие-большие страдания. И то не помогает. Вот в этом и очень большая проблема, дорогие мои. Значит, какую-то часть человечества мы никак не можем помочь. Они должны уйти в пропасть. Это альтернатива всегда существует, иначе мы сказали бы, что все равно все спасутся. Видите, не так легко. Не все спасутся. Спасутся только те, которые смогут открыть в себе через духовную науку любовь к Спасителю. Вот они все спасутся. Остальные не спасутся, дорогие мои. Мы имеем право это сказать так. Духовная наука – это единственное сейчас средство открыть в себе любовь к Спасителю. Не уважение, а космическая любовь к Спасителю открывает только духовная наука. И те, которые открыли в себе это, они раз и навсегда уже идут правильным образом. Так что, завершая с вами беседу, дорогие мои, я хочу сказать, что именно исходя из всего этого, мы сознательно подходим к этим величайшим изречениям. Без духовной науки человек не сможет спасти себя и спасти других. А с духовной наукой мы можем спасти и себя, и тех, которые захотят идти за нами. Вот этим сегодня заканчиваем нашу беседу. Всего наилучшего, если есть вопросы. Если нет, тогда завершаем нашу беседу. Оно имеет вопросы? Да.
Ну, с одной стороны, мы говорим, что человеческая душа крепнет, да, когда встречается там со злом, со страданием. А на самом деле в жизни мы же, наоборот, видим, что люди часто озлобляются. И тогда это в чем смысл для них? Ну, что зло ломает людей как-то все равно.
Часть из них, они проходят большие боли, большие страдания в Камалоке. И возвращаются более здоровыми, более способными бороться со злом. А часть из них, как я сказал, невозможно их спасти. Если можно было бы их спасти, тогда мы сказали, что Ничего не надо делать, все равно все спасутся. Мы не имеем права это говорить так, потому что мы знаем, что не все спасутся. Это как на страже стоит, чтобы мы не заснули в этом отношении. И это глубокая мысль, между прочим, дорогие мои. Мы не можем сказать, что вот ничего не будем делать, ничего никому ничего не будем говорить, все равно все спасутся. Мы уже не имеем права это сказать. Не все спасутся, даже те, которые хотят что-то взять из духовной науки. Так что это очень большая проблема, дорогие мои. Спасутся только те, которые через духовную науку откроют в себе бесконечную любовь к Спасителю. Они именно смогут спасти себя. И спасти очень многих, дорогие мои.
Сурико, ожесточение не должно происходить с теми, кто переживает страдания, если есть знание о том, что эти страдания ты сам себе, как говорится, ну...
Правильно, правильно говоришь.
Сам себе. Если этих знаний нет, тогда происходит озлобление.
Да, но виноватость не от всех идет, но идет от определенных людей, которые отстают. И иногда сознательно делают вину и неправду. Это тоже присутствует в человеке. Человек сознательно делает зло. Это тоже усугубляется и увеличивается в душе человека. И это очень сложное развитие. Потому очень сложно. Развитие человечества идет очень сложным образом. Именно потому, что невозможно понять, почему человек идет в сторону зла, а не в сторону добра. Да? Почему он выбрал зло? Потому что он выбрал страдания. Он выбрал вечное страдание. Почему это все происходит?
А страдание у него будет после того, как он выбрал зло.
Но надо учесть, что в духовных мирах, пройдя камалоку, пройдя доземную жизнь, он проходит все эти страдания и приносит плоды этих страданий. Или же не приносит.
Вот, самое главное, плоды.
Да, да. Если бы все приносили, тогда сейчас у нас был бы рай. Но мы видим наоборот. Все ухудшается, ухудшается в социальном отношении. И только очень немногие люди. Я могу просто сказать, а почему люди не слушают духовную науку? Или не читают духовную науку? Почему так мало людей, которые сейчас изучают правду, изучают истину? У них уже происходит деградация. Они не могут воспринять правду и не хотят изучить истину. Посмотрите, какое трагическое состояние людей. Вот человек говорит духовному. Вот у нас есть, сейчас не хочу назвать, но... Замечательно все знать, что мы изучаем духовную науку и ведем беседу. Ни страницу не читайте из духовной науки. А способный человек, и скажу больше, очень хорошим пианистом был в свое время. Не соприкасается. Понимаете? Почему? Это же очень сильное отставание. Отставание связано со страданием. А эти страдания пройдя, придет ли человек к истине? Это тоже большой вопрос опять.
Вера. Если нет веры, ничего не будет.
Но вера сейчас должна подкрепиться именно с познанием.
Да.
Одна вера сейчас уже не спасает. Вера плюс познание духовной науки. Почему проявляется мировоззрение Святого Духа, мировоззрение духовной науки? Вера должна подкрепить себя. Вера – это почва человека. Мы должны очень опереться правильно, хорошо, но сознание должно опереться на небеса. Небеса должны соединиться именно с верой. Поэтому, с одной стороны, глубокая вера, с другой стороны, глубочайшее познание духовных миров. Ангелы живут, а ты не должен знать, что делает ангел в нашем астральном теле. И да. Что делает архангел. Или что делает духи мудрости. Они для себя живут, а ты для себя живешь. Это время уже утекло. Все. Безразличие – это уже зло. Так что, дорогие мои, мы делаем свое дело, а люди будут воспринимать это уже не наши проблемы, потому что мы здесь никак не можем помочь другим. Мы говорим, стараемся, а все остальное Тебя должен сам выбрать. Вы понимаете, дорогие мои, какое состояние? Человек не хочет выбрать рай и выбирает ад. Понимаете? На земле живет и выбирает ад после смерти. Подсознательно, а другие сознательно. Это страшное состояние человека души. А когда Господь говорит, без меня вы ничего не можете делать, не хочет понять человека. Не хочет. Не хочет слушать этих слов, евангельских слов. А он должен пропитать себя, дорогие мои, евангельскими словами. Он сильно должен опираться на евангельских слов. Тогда духовная наука будет более ясно воспринимаема. Так что, дорогие мои, мы говорим так, с одной стороны, глубочайшее изучение Евангелия, и с другой стороны, глубочайшее изучение мировоззрения небес.
Спасибо.
Завершаем свою беседу. Пока. Всего наилучшего вам.
До свидания.
До свидания. Пока.